Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». И я вам представляю мою сегодняшнюю гостью Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук, доцент, практикующий имидж-стилист. Здравствуйте, Марьяна Анатольевна.
Добрый день, Валентина Федоровна. Добрый день, дорогие слушатели.
Итак, мы с вами встречаемся, раз уж я вот сказала, что практикующий имидж-стилист, то значит, мы и тему-то сегодня с вами подобрали именно вот такую, чтобы поговорить о нашем имидже, о нашем стиле. А тема звучит так: стильный гардероб или церковный дресс-код. Вот, может быть, мы с этих понятий начнем нашу сегодняшнюю беседу. Дресс-код, стиль, мода.
Имидж, да.
Имидж, да.
Да, хорошо, конечно, эти понятия требуют определения, тем более, что современная медиакультура, медиасреда очень активно использует эти понятия, и очень часто они затерлись, и мы даже не понимаем, а что кроется за этими понятиями.
Да.
Ну, начнем с наиболее простого и, может быть, наиболее такого ясного в понимании – это дресс-код. Оно звучит в нашем названии. Под дресс-кодом обычно понимают некий свод правил, требований к внешнему виду человека в какой-то конкретной организации.
Угу. Или в каких-то… Соответствует ли, да, это вот…
Да, да, то есть некая организация требует от своих сотрудников, чтобы они выглядели вот таким определенным образом. Ну, можно говорить о там более строгих требованиях, менее строгих требованиях. Ну, вот, например, наиболее строгим считается так называемый дресс-код белого галстука. Это там высшие дипломатические приемы, когда вплоть до цвета галстука и цвета костюма все прописано. Вот, конечно же, мы в своей повседневной жизни с такими строгими требованиями не сталкиваемся, но это не значит, что те места, где мы с вами бываем, напрочь лишены каких-то норм, традиций, связанных с внешним видом. И, конечно же, для человека православного одним из наиболее значимых мест является храм. А храм – это как раз такое место, где многовековые сложившиеся традиции, касаемые внешнего вида прихожан.
Угу.
Прежде всего, будем говорить о самих себе сегодня. Это то, что дресс-код подразумевает. Понятие имидж, стиль и мода, для кого-то, может быть, они выглядят как некие синонимы, но на самом деле это очень разные понятия.
Вот, во-первых, имидж, да? Если перевести слово, оно как-то звучит по-другому.
Ну, имидж, имидж с английского – это образ, облик. Да, образ, облик. Если говорить об имидже, то это, конечно же, то впечатление, которое производит внешний вид, наш внешний вид на окружающих. То есть какое настроение он несет, на какой лад настраивает, то есть будет ли наш внешний вид говорить о том, что перед вами строгий человек, или наоборот очень открытый, развеселый, или игривый, властный, успешный, или наоборот человек, нуждающийся в опеке, очень такой несамостоятельный. Это все, ну, по сути дела, смыслы, которые считываются окружающими с нашего внешнего вида. То есть все это считывается с нашей одежды, да, с нашей прически, выражение лица, мимика, жесты, тембр голоса, моторика, все это и есть составляющие имиджа. Стиль.
Стиль и мода. Вот,
стиль и мода, да, хорошо.
Ведь это ведь разные вещи.
Это вещи очень разные, поскольку под модой понимают совокупность господствующих в данных моменты в данном обществе вкусов, привычек, каких-то идей.
Угу.
Вот то, что популярно среди большинства населения в данной стране, в данную эпоху, может быть, даже не среди всего населения, а вот среди какой-то группы людей.
Может, молодежный вот такой вот сейчас.
Молодежный.
Тоже читается.
Да, конечно.
Сильно.
Или даже в рамках молодежи всегда, вот на сегодняшний момент мы можем выделить так называемые субкультуры,
да,
представители которой оповещают друг друга именно по внешнему виду. Мы принадлежим к одной группе. Угу. Вот те же готы, например, которых так всегда боятся православные родители из-за их жуткого вида. Массу можно других примеров приводить. Одним из первых таких примеров были хиппи, например. Угу. Они тоже всем своим внешним видом показывали, да, показывали свое мировоззрение, демонстрировали свое отношение к нормам общества и так далее. Это мода, совокупность привычек, вкусов и идей, которые господствуют в определенное, строго определенное время и в строго определенном обществе. То есть это то, что идет от массы, от общества. Стиль – это как раз обратно, это то, что исходит от личности. Это совокупность тех выразительных средств, которые позволяют транслировать некую идею, транслировать некоторое настроение, некоторое мироощущение. Это то, что именно личное. Но вспомним, вот стиль – это вообще как почерк. Стиль – это как почерк.
Как почерк.
И, собственно, сам термин «стиль», он восходит к греческому «стилос». Это была палочка для письма. Mm-hmm. То есть это то, что непосредственно связано с письмом, с индивидуальным нанесением.
Да, да, да.
Он всегда уникален. Да.
Человека, да.
Да, конечно, почерк всегда уникален. Поэтому, когда мы говорим о стиле, конечно же, мы можем проводить некую классификацию и выделять некоторое количество ведущих стилей, стилевых направлений, если уж на то пошло. Когда мы встречаемся с конкретным человеком, для которого вот я как имидж-стилист берусь разрабатывать индивидуальный стиль, мы будем исходить в первую очередь от его неповторимой личности.
Вот так. Личность неповторима, да. Ну вот, знаете, сейчас мы разобрались в этих понятиях стиль, мода, имидж, дресс-код. Вот мне бы хотелось все-таки, чтобы вы немножко о себе рассказали и о вашем пути вот к этой проблеме.
Ну, если о себе в двух словах, мой путь к теме, скажем так, уже к профессии имидж-стилиста, ну и если применительно к теме сегодняшнего разговора, давайте к ней все-таки, к теме церковного дресс-кода и стильного гардероба, он начался очень давно, когда в 94-м году я стала воцерковляться. И, конечно же, для меня, как девушки тогда еще очень молодой, стал вопрос, а как я должна выглядеть? Потому что вот лично для меня вопрос целостности всегда очень значимый. То есть я не могу быть одним человеком, а оказаться другим. То есть вот если я вот такая, то я и должна выглядеть и производить впечатление такое. Поэтому для меня встал вопрос, а как же я должна одеваться? То есть я видела, что в храм нужно одеваться определенным образом. И передо мной несколько раз вставала такая проблема, что тогда, еще будучи студенткой университета…
На каком факультете вы учились?
Я училась на факультете политологии в тот момент и социологии параллельно. То есть у меня, собственно, две специальности было получено. Вот до храма тут буквально, до храма Вознесения Господня 7 минут дойти, и я чувствую, что вот в брюках я не могу туда зайти. Я чувствую, что без платка я не могу зайти в храм. И я для себя выработала такую очень простую, но действенную на тот момент формулу. Я стала ходить в университет и вообще везде и всегда так, чтобы я в любой момент спокойно могла зайти в храм, не нарушая нормы традиций храмового пространства.
Да.
В платке я не ходила на улице везде, но он у меня дежурный платочек в сумке всегда был. То есть для меня это была не проблема. Ну и юбки, соответственно, то есть из моего гардероба ушли все брюки напрочь. Это были юбки, Макси.
Так, вот
Это был вот первый шаг, да, первое столкновение с данной проблемой. Потом, естественно, как-то моя церковная жизнь там дальше складывалась, развивалась. И, конечно же, я не могла не замечать, что с этой же проблемой сталкиваются, ну, фактически все женщины. И вот наблюдая на протяжении многих лет, как одеваются женщины, и, между прочим, как одеваются мужчины в храм, я поняла, что здесь господствуют две крайности. Две крайности. Либо люди считают, что вот главное одеться благочестиво, и даже не то, что главное одеться благочестиво, а что благочестие отождествляется с каким-то очень неэстетичным видом. То есть чем более старый пиджак и более поношенные брюки на мужчине, тем более благочестивым он выглядит в глазах окружающих, ну или, может быть, лично своих. Вот. Чем потрепаннее юбка и платок на женщине, тем она более православная. Я так это все наблюдала, и, видимо, у меня была внутренняя какая-то надежда, что со временем это пройдет, потому что ну, как-то не хотелось видеть своих собратьев по вере в таком виде. Однако проблема эта не уходила, а она как бы все, знаете, вот усугублялась.
Да.
И в противовес вот этой одной крайности возникла другая крайность, ну, и на тот момент, на 94-й год, конечно, была, когда люди говорят, что вообще какие могут быть ко мне требования, я пришел в храм, я пришел к Богу, и неважно, как я одет, это какой-то вещизм, это какое-то мещанство, следить за вещами. Православный христианин не должен обращать на то, как он одет.
Хотя, вот знаете, вот читаешь произведения, классические произведения наших авторов, там совсем все не так. То есть люди заранее готовились, особенно, конечно, я не беру такие просто обычные воскресные там служения, богослужения, а праздничные. То есть там прямо такие вот красные там цвета господствовали, золотые, там синие. То есть вот описывается, как люди одевались, как женщины и как мужчины одевались, кстати говоря, очень красиво. Самое лучшее, самое красивое, да, приберегали вот к этому дню.
Да, безусловно. И причем ведь эта же традиция сохранялась и в советское время. Я просто вспоминаю, как мне мама рассказывала о том, что она привезла своей старой тетушке, верующей женщине, отрез темно-синего вельвета в мелкий белый горошек, и вот эта вот пожилая уже, ну, старушка уже, она приняла этот подарок, и она сказала: это очень хорошая ткань, я сошью платье и буду ходить в нем в храм. То есть она оценила это как очень такой строгий, достойный, но именно вот достойный в том, что это лучшее платье у нее будет, да, и в лучшем она пойдет в храм.
Красивое. Вот,
очень, да, красивое. Да.
То есть к Богу надо идти красиво. Красивым самое лучшее приберегать. Не только внутри тебя должно быть, но и снаружи ты должен быть, да?
Ну да, и здесь вот я не могу не сказать о том, что вот по своей основной специальности,
да-да,
моя главная тема исследования всегда была философская антропология, то есть это учение о человеке. И кандидатскую диссертацию я защищала по теме «Образ совершенного человека в православной антропологии». И когда я работала с материалами, там, с текстами святых отцов и современных исследователей, я четко для себя уяснила, что человек – это существо, призванное к целостности. Вот целомудрие же даже в этом слове корень – целомудрие, целостная мудрость. И не может быть вот разорванности какой-то. Вот внутри ты один, снаружи ты другой.
Тогда это получается, тогда это получается лицемерие? Получается, если ты там такой, а снаружи такой.
А показываешься такой, другим, да, это получается
другим.
Как лицемерие, да, что в храме ты один, за пределами храма ты другой. Этого никак не может быть в нашей жизни, не должно быть. И поэтому проблема внешнего вида, она
всегда,
она имеет место, и она имеет свой вес, она значима. Угу. Она значима.
Значима.
Да.
Угу. Ну вот две крайности. Можно ли их преодолеть? Возможно ли? Вот вы как практикующий имидж-стилист, как человек образованный, как человек воцерковленный, вот вы что думаете по этому поводу?
Я глубоко убеждена, что эту проблему преодолеть можно и преодолевать ее преодолеть можно и преодолевать ее нужно. Для этого нам нужно сделать несколько шагов. Несколько шагов или вот таких вот несколько важных пунктов соблюсти. Значит, самый первый, самый главный шаг, хочу предупредить сразу, он для кого-то может быть самым трудным. И он на самом деле непростой. Первый шаг – это понять, в чем уникальность вашей внешности. В чем уникальность вашей внешности. И не просто понять, в чем конкретно вы отличаетесь от других, но и принять это. Сплошь и рядом мы сталкиваемся с тем, женщины волосы красят, перекрашивают, вплоть до того, что приходят в храм, берут у батюшки благословение на операцию. Батюшка спрашивает: какую операцию? Они говорят: нос переправить. Это история из жизни, я слышала сама.
Нос переправить.
Нос переправить. Вот ей не нравится ее нос, понимаете? Вот это вот глубочайшее непринятие своей внешности, если мы в корень, в проблемы вглядимся, то это вообще просто не смирение. Тебе Бог дал такую внешность. Тебе Бог дал нос курносый, прямой или с горбинкой. Наверное, у него какие-то на тот момент были собраны, на тот счет были соображения.
Сразу, да.
Да, да. То есть вот надо понять свою уникальность и не пытаться ни под кого переделываться. Потому что здесь, если женщина или мужчина, неважно, если человек стремится быть похожим на кого-то, на какого-то известного политического деятеля, на какую-то актрису, и пытается применять на себе те приемы, те наряды, которые надевает актриса или политический деятель, то такой человек попадает в замкнутый круг. Он чужое надевает на себя, и, конечно, свое, то есть он сам в этом чужом выглядит несуразно. Он видит, что что-то не так. Он опять начинает пытаться примерять чужое. Не нужно чужого ничего. Вспомнила стихотворение.
Да, пожалуйста.
Чужое ничего не значит, родные земли распаши. И накорми того, кто алчит, пшеницей собственной души. Это у иеромонаха Романа. Безусловно, замечательный наш с вами поэт-современник. Да, да, да. Он напрямую говорит о душе, о тех способностях и талантах, которые даны Богом каждому. Но каждому из нас дана уникальная внешность, ведь нету двух одинаковых людей.
Да, уникально, абсолютно. Вот руки, ноги, голова, кажется. Ну вот все. У каждого это есть. Нос, глаза, губы, уши.
Совершенно верно, да.
Но это все совершенно другое.
Но вот, у всех они разные.
Такого же человека нет в мире больше.
Да, да. И самое интересное, что даже близнецы, которые могут быть на момент рождения абсолютно одинаковые, со временем в их внешности проявляется что-то нечто своё, различное, свое, да. Свое индивидуальное. Поэтому первый самый отправной шаг, самый главный, это понять, в чем уникальность вашей внешности и принять ее. И принять ее, не пытаться переделать. Да, кстати, одним из вот таких очень серьезных моментов принятия себя, непринятия себя является отношение женщины, обычно это женщин происходит с макияжем. То есть есть женщины, которые не могут выйти на улицу без косметики.
Да, есть.
Я была свидетельницей тому, как женщина, находясь в больнице на сохранении, вставала, то есть вот в 6 часов там побудка, давление мерить, женщины, естественно, вот как они проснулись, так они и выплыли в коридор. Но вот эта вот единственная дама, она выходила при вечернем макияже. Макияж был уровня вечернего. И меня, честно говоря, приятно удивило, что остальные женщины очень удивлялись этому, зачем такой градус напряжения. Зачем такой градус напряжения?
Правда, это же напряжение создает.
Это очень сильное напряжение. И для нее в первую очередь. То есть она ощущает себя в какой-то ситуации постоянной, что ли, угрозы извне исходящей.
Да, и получается, что она считает, ну, ощущает себя неполноценным человеком без вот этого.
Да, 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 то есть она считает себя не настоящим человеком.
Пока она не нанесла вот это вот все, да, на
лицо. Пока она там не нанесла тени, густо помаду, брови, ресницы, все прочее. Это на самом деле очень серьезная глубокая проблема. Здесь уже к психологу. К психологу, ну или вот к священнику на исповедь, чтобы разбираться в глубинах, что там и так, и как. Это, безусловно, надо преодолевать. То есть вот этот вот первый шаг – понимать и принимать свою внешность. Принимать свою внешность. Следующий шаг, который поможет православным христианам выглядеть достойно и благочестиво, и красиво, это следующий шаг, вот, исходя из понимания, в чем уникальность моей внешности, понять, найти те средства выразительности, которые будут транслировать именно вашу уникальность. Здесь очень интересная ситуация. Мы все привыкли к тому, что существуют некие стандарты, некие эталоны, некие стереотипы. Ну, например, розовое платьице с рюшечками – это всегда очень женственно. Угу. Да, безусловно. Розовое платьице с оборочками, с кружавчиками – это женственно, это вот воплощение женственное, все прочее. Но нужно всегда понимать, на кого мы надеваем это платьице. Если у женщины прямой острый профиль, если у нее тонкие губы и жесткая линия скулы, Если у нее светло-светло, прямо такие холодные стального цвета глаза.
Угу.
Если у нее резкие движения, и если у нее низковатый, грубоватый голос,
то это
платье не только не сделает ее более женственной, а наоборот.
Вот подчеркнет, наоборот, вот эти все недостатки, как бы, да? Ну, не то, что недостатки, а особенности вот эти вот ее, да?
Вы совершенно верно сказали. Вот эти ее особенности внешности, ее уникальность, оно, это розовое платье, превратит в недостатки.
А, вот как.
Превратит в недостатки, да. Угу. То есть ее интересная вот эта вот холодность и острота внешности будет казаться грубой, агрессивной и всякой нехорошей.
При розовом платье.
Именно при розовом платье, да. Для такой женщины, конечно, нужно выбирать более плотные ткани, холодный голубой цвет, может быть, стальной цвет.
Угу.
И там, допустим, пиджак с острым лацканом или платье. Платье можно, да, но с острым вырезом или с какими-то вот такими острыми деталями, острый мысок обуви. Вот. Тогда вот эти вот детали, гармонично поддерживая ее внешность,
угу,
позволят окружающим увидеть, что она не только резкая, острая и холодная, но что в ней есть женская теплинка.
Угу.
По контрасту.
Наоборот.
На контрасте, угу, да, вот на этих жестких и холодных, вот то женское, угу, что в ней безусловно есть, оно выйдет, угу, на первый план.
Угу.
Поэтому, состояние, конечно, не стоит следовать каким-то стереотипным мнениям и не бояться стереотипы нарушить.
Угу.
Конечно, наше общество сейчас очень такое агрессивное в некотором плане. Слышала совет одной женщины:
угу,
нужно покороче и поярче. Покороче и поярче. Вот не бойтесь быть не покороче и не поярче. Ну, здесь, с одной стороны, сыграть может, что среди всех ярких девушка в нежно-сером платье с шелковистым блеском, безусловно, будет выделяться на фоне розовых и красных и оранжевых, которые уже бьют в глаза и глаз утомляют. На ее платье глаз отдохнет. Это первое. А второе, ну, еще раз повторю, если мы будем на девушку с бледной кожей надевать нечто яркое, то ее интересная бледность превратится в болезненную мертвенность. То есть мы ее не украсим, либо тогда мы должны наносить трехслойный макияж, как сейчас интернет просто пестрит вот этими
советами.
Даже не советами, а демонстрациями. Вот девушка до, а вот девушка после.
Угу.
Вот она пришла там, вот такая вся милая, вот смотришь, вот милая, хорошая, такая ни на кого не похожая. Поработал
стилист,
визажист поработал, там наносится трехслойный макияж. То есть сначала затемняются определенные области лица, потом определенные области лица высветляются, сверху это все тонируется. Ну, я причем в сокращенном варианте рассказываю, это часа до двух все это дело. Вот, потом все это закрывается общим тональным кремом,
так,
там вытягиваются скулы, то есть лицо приводится к определенному стандарту.
То есть маска получается просто.
Это получается маска, которую, во-первых, девушка не воспроизведет сама без специальной подготовки, а во-вторых, где у современной женщины столько времени, чтобы каждый день час тратить.
Час-полтора
тратить только на макияж.
Угу.
Ну и потом, извините, это же очень затратно, столько косметики наносить.
Да,
это
надо
вы
покупать,
будете каждую неделю
покупать,
обновлять.
Покупать надо косметику.
Да. Угу. И самое главное, это не нужно.
И всё. Ни к чему это.
Это
просто
совсем ни к чему.
Угу.
Это совсем ни к чему. Поэтому важно понимать, какие средства выразительности подходят именно вам. И если ваша внешность тихая, голос у вас тихий, движения плавные, держите вы себя скромно, не надевайте ярко-красные платья, даже если все подружки вокруг вам будут говорить: «Да, ты в красном выглядишь замечательно». Не верьте им, потому что у них просто шоры на глазах. Они считают, что красное привлекательно. И когда вы наденете красное платье, вы вроде будете заметны, но заметят платье, а не вас. А я думаю, что все-таки любая женщина хочет, чтобы заметили ее, а не красное платье. Следующим этапом, следующим моментом, когда вот мы поняли, какие наши цвета, какие наши фактуры, формы кроя, детали одежды, пропорции, какие рисунки нам идут. То есть идут ли нам горошки, какого размера горошки, или напротив, нам лучше ориентироваться на какую-то достаточно жесткую геометрию в рисунке, или на этнические узоры. И опять же, какие этнические узоры, будь то Индия, будь то северные народы или наши русские, будь то восточные узоры, да, безусловно, это все должно гармонировать со внешностью человека. Вот, когда мы вот это все поняли для себя, прямо прописали, формула стиля это называется, когда мы все это поняли и прописали, следующий важный шаг – это осуществить. Это осуществить. И здесь нужно помнить в голове всегда держать бессмертную фразу Коко Шанель: «Стиль – это умение отказаться». Стиль – это умение отказаться.
От чего?
От чего? От того, что не твое. Что не твое. Вот вы приходите в магазин, и там, ну, допустим, 15 моделей белых блуз, а еще там 3 модели блузочек в горошек, а еще...
полосочку.
6 в полосочку и куча, и вот глаза разбегаются. Вы пришли с тем, чтобы выбрать, вам нужна какая-то блузка.
Попробуй выбери.
Во-первых, нельзя никогда идти с таким настроем. Мне нужна какая-то блузка.
Какая-то.
Вам нужно четко прописать, что это должна быть блузка. Белая. Допустим, белая. Цвета слоновой кости, не просто белый, а цвет слоновой кости, потому что, допустим, кипенно-белый, он, ну, женщинам в возрасте
но
просто противопоказан.
Поползут просто все.
Совершенно верно, да, он будет подчеркивать. Вот. Цвет слоновой кости, у нее должен быть пышный рукав. Этот рукав, как он будет собран? На резиночку, на кулиску или на манжет? Какой это манжет? Узкий или это будет широкий, высокий, исторический, с мелко набранными пуговками? Будет ли у нее бант или воротник? Какой воротник? Острый или скругленный? И вот все эти детали вы должны...
Или просто вырез, допустим.
Или просто вырез, совершенно верно, без ворота. Вот. Эти все детали вы должны четко понимать. И еще раз повторяю, ну, для профессионала это, конечно, в голове все держится, а для непрофессионала пишите, не стесняйтесь. И значит так, так. Здесь у нас не слоновая кость, голубовато-белый, не подойдет.
Это не мое.
Это не мое. Все, она не для вас, она для кого-то другого. Как бы прекрасна ни была эта блуза. Так, вот здесь вот слоновая кость, но слишком крупный бант или очень большая там валан какой-то, он мне
или
не нужен.
Или рукава слишком широкие, которые меня и так расширяют, да?
Да. То есть вы все это можно заранее отследить, и наличие вот такого списка, таких подсказок позволят вам значительно сократить время на шопинг, потому что, ну, на поиск нужных вещей, поскольку мы вот глаза разбежались, вот это нравится, и вот это нравится, и вот это, мы все это собрали и пошли в примерочную. И вот это примерили, и не поняли. И главное, на эффекте новизны нам может нравиться очень многое. Это раз. Второе. Когда мы идем в магазин и приобретаем эти вещи, какие-то вещи, очень часто срабатывают чисто психологические моменты. Например, компенсаторный момент, когда, ну, элементарно, женщина перегружена всяческой работой, ей хочется отдохнуть, и вдруг она видит блузу такого нежно-салатового, теплого оттенка. И вот он ей напоминает там зеленую травку, на которой хорошо бы растянуться. Она причем этого не осознает, она не рефлексирует об этом. Но ей так хочется эту блузку приобрести. Или наоборот, там синее море она увидела, нарисованное на халатике. Ах, или там шляпа соломенная, в которой можно только на побережье появиться. Она приобретает эти вещи на эмоциях, да, на чисто компенсаторных. Ей просто некуда потом надеть эти вещи, раз. Либо она надевает, но они ее не украшают, как с той зеленой блузой, потому что может оказаться, что это совсем не ее оттенок зеленого.
То есть нужно уметь отказаться.
Поэтому нужно уметь отказываться от этих вещей.
Да. Говорила так.
Она от этих вещей, и тогда в вашем гардеробе будут жить только те вещи, которые работают и работают на вас, которые вас украшают. И, конечно же, когда вы составляете список вещей, вы должны иметь в виду, что для посещения храма должна быть прямо как бы целая капсула, что ли, тех вещей, которые вот на разную погоду, чтобы не было метания. Вот надо в храм идти, а резко похолодало или наоборот резко потеплело, а у вас только теплые вещи, а на жару нету ничего. И вот начинаются там метания. Ах, ну что ж, ну ладно, ну давайте с голыми руками пойду, платочком, полунтинчиком
прикроюсь. Прикрою шарфиком.
А вот еще ладно, вот если пытаются прикрыть.
А некоторые так.
А некоторые и так, что...
Вот тебе и церковный дресс-код. Вот чтобы и стиль был твой, и чтобы это соответствовало твоему походу в церковь.
Да, конечно. И когда мы с вами выбираем вещи для посещения храма, то есть понятно, что жизненные ситуации у людей бывают разные. То есть женщину могут приглашать там в театр на какую-нибудь вечернюю премьеру, на какие-нибудь юбилеи. Образ жизни у нас у всех разный. Конечно, под разные вот эти случаи должно быть соответствующее там платье или какой-то выход, наряд. Вот. То есть если вечером, конечно, женщина не должна быть на вечернем официальном приеме в джинсах и трикотажике в каком-то, или там в летнем платьице. Это должно быть полноценное вечернее платье, раз в ее жизни есть такие ситуации. Но сами понимаете, конечно, что в вечернем платье больше никуда ходить не стоит. Какие, ну не требования, да, а вот если правильно сказать, как должна выглядеть та одежда, какие, что ли, эмоциональные посылы должна она нести, та одежда, в которой мы идем в храм. Поразмышляв над этим вопросом некоторое время, я поняла, что эта одежда, которая, то есть тот комплект, который мы составляем, отправляясь в храм, он должен нести таких 4 посыла. Это должно быть прежде всего удобно для нас, потому что в храме мы кланяемся, земные поклоны делаем. Но одежда ни в коем случае не должна нас сковывать. Вот, не должно там нигде жать, давить. Обувь, безусловно, удобная обувь, комфортная, в которой мы свободно выстоим 1,5-2 и больше часов. Вот. Следующий момент, первый, это удобство. Следующий, она должна быть сдержанной. Сдержанной по дизайну. То есть, если в повседневной жизни мы можем себе позволить, ну, элементарно, футболку с какой-нибудь говорящей надписью или с говорящим рисунком, например, с юмором, то есть какой-нибудь там смешной пес в очках и с письмом в зубах, да, вот такой юмор, и, в принципе же, предосудительного в этом ничего нету, человек проявляет, как бы, может, и самоиронию. Но вот этого пса с письмом в очках в храм не стоит надевать. Хотя он может, безусловно, очень хорошо раскрывает ваш заводной и юморной характер. В храм мы не зажигать идем, как на дискотеку, куда-нибудь. Вот. Поэтому должно быть сдержано. Наша одежда должна быть сдержанного дизайна. Следующий момент. Все-таки мы должны в храм одеваться нарядно. По преимуществу мы с вами идем в храм в воскресенье, либо на праздник. На праздник. Поэтому вот эта вот доля нарядности, вот эта нотка нарядности, она должна присутствовать. Пожалуй, единственным исключением составляют великопостные богослужения, когда мы приходим не в великопостное воскресенье, не на праздник во время Великого Поста, а именно на такое будничное богослужение. Вот там, да, там можно градус нарядности полностью исключить, и вот максимально строго, предельно сдержанно выглядеть. Ну и четвертый уже последний момент. Мне очень хотелось бы, чтобы наша одежда в храме несла посыл доброжелательности к окружающим. Чтобы это не выглядело как некий кокон, в который мы закрылись. Вот не подходите ко мне и ни о чем меня не спрашивайте. Как можно эту доброжелательность проявить, да, вовне? Это могут быть какие-то светлые тона, безусловно. Светлые краски всегда воспринимаются как открытость, располагающие, открытость, да, готовность к общению. Конечно, это должны быть цвета, подобранные в соответствии с внешностью и, безусловно, с возрастом. Безусловно, с возрастом. Это могут быть какие-то детали, какие-нибудь невинные, безобидные в плане дизайна рисунки. Вот. Но очень бы хотелось, да, чтобы доброжелательность стала нормой общения в наших православных храмах. Ну и если у кого-то возникли вопросы в ходе сегодняшней передачи, вы, конечно же, можете мне их задать. И я всегда на них с удовольствием отвечу.
Пусть наши радиослушатели звонят на православное радио в воскресенье, а мы вам переадресуем просто
конечно.
Эти их вопросы. Вообще, вот заканчивая нашу передачу, Марьяна Анатольевна, вот стильный гардероб или церковный дресс-код? Все-таки церковный дресс-код – это, естественно, ведь подразумевает стиль человека, да? То есть он не отметает же вот этот вот самый стиль, да? Стиль должен быть. Это и в церковной одежде тоже.
Понимаете, дресс-код, как некий свод требований, он ни в коей мере не исключает стиля. Он не исключает стиля. То есть это те условия, в которых мы можем проявить свой стиль.
Угу. В которых мы можем проявиться как личность.
Да, конечно.
Ну, мне остается только поблагодарить вас, Марьяна Анатольевна. И я напоминаю, что сегодня у нас в студии радио «Воскресенье» была Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук, доцент, практикующий имидж-стилист. Естественно, уважаемые радиослушатели, вы можете с вашими вопросами, как уже это прозвучало, обращаться к нам, а мы поможем вам соединиться с Марьяной Анатольевной. Это была передача «Гость в студии». Спасибо вам большое.
Спасибо
за то, что
вам.
Вы пришли и рассказали.
Спасибо радиослушателям за внимание и всем желаю помощи Божией в делах и радости в жизни.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.